Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы общаемся с Мариной Макаровой, психологом, педагогом, коучем с 25-летним стажем работы в Австралии. Марина – создатель и руководитель Пушкинского лицея в Мельбурне, языковой школы для детей-билингвов. Автор и ведущая серии международных вебинаров по вопросам воспитания детей и обучения детей-билингвов. Также Марина – автор и ведущая онлайн-тренингов и марафонов для женщин по саморазвитию и самореализации в условиях иммиграции. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, радиослушатели.
Марина, сегодня я предлагаю вам поговорить про синдром холодной мамы, что это такое, и про взаимоотношения родителей и детей.
Синдром холодной мамы, в двух словах, это недостаток любви и внимания, который ребенок недополучил в детстве. Каждому ребенку в детстве нужно получить определенное количество любви и внимания, но такого, чтобы ребенок понял, что его любят. Вот это в этом вся и проблема, что мы часто думаем, что мы даем все, что только можем ребенку: заботу, любовь, покупки различные, обеспечиваем его всем материальным, а потом вдруг выясняется, что у ребенка синдром холодной мамы. И как снег на голову, как же это могло бы быть? Я ведь все делала для своего ребенка. А что это такое, я все делала для своего ребенка? Для своего ребенка, да, я заботилась, кормила, поила. Но ребенку нужно для того, чтобы ощутить, что его любят, а это самое главное в формировании его эмоционального здорового поля, это понять, что я важен. Я важен маме, а как я важен маме? Это значит, что мама уделяет мне внимание в тех вещах, которые мне интересны. Вот я прямо говорю, играет со мной в песочнице, играет со мной в машинке, одевает кукол. Вот это на языке ребенка. Меня любят, я важен. И тогда формируется самодостаточная личность. Если же этого мы не додаем нашим детям в силу того, что мы заняты, где-то мы не знали, что это нужно дать, то у ребенка, и ребенок целый день предоставлен себе, хотя ему его 3 раза покормили, посадили за уроки, все проверили, и у него прекрасная одежда и куча гаджетов. Откуда взяться такому синдрому? Оттуда, что с ним не провели хотя бы 30 минут времени, его времени, вот с ним, наполнив его любовью той, которую ребенок понимает, что я любим.
Если родители все оставшееся свободное время от ухода, от приготовления еды, там каких-то обязанностей посвящают тому, чтобы, например, подтянуть математику, подтянуть другие предметы, это, я так понимаю, не считается, да, проявлением любви?
Нет, нет. Проявлением любви считается для ребенка на его языке. Вот что ребенок понял, что меня любят. Я важен для родителей. Не мои оценки важны, не мои результаты важны по математике или по русскому языку, а я как личность важен для своей мамы. Я ей интересен или для папы. Это тогда, когда то, что мне интересно, интересно моим родителям. И они со мной играют вот в эту игру. И им правда клево и интересно. Вот тогда ребенок понимает, я значим. Не мои результаты, а я как личность. И тогда формируется самодостаточная личность вот к тому, к чему мы все стремимся. Да? Сами такими стать и, естественно, таких детей воспитать.
Если сейчас нас слушает какая-то мама, которая узнала, например, у себя этот синдром, что же ей делать? Как измениться?
Как измениться? Прежде всего, отложить то количество бытовых забот, которые на нее сейчас вот навалились. Я понимаю, что у каждого их много. Нужно стирать, мыть, готовить, заниматься уроками, онлайн-образование. Все это свалилось на плечи родителей. Но если мы ответственные родители, то самая первая задача – это у нас вырастить эмоционально здорового ребенка, потому что от эмоций идет все остальное. Даже полчаса достаточно. Это не количество, это качество. Но да. Полностью погрузиться в... Виктория, я знаю, что у вас малыш, да? Вот во что он любит играть?
Он любит в конструктор играть. Он любит, когда мы готовим вместе, он любит помогать мне. Он любит, когда
это
мы
вам
делаем театр.
А вот он, Да, вот он лично, вот это его, вот только его, что машинки, там конструктор, что?
Машинки, конструктор, он любит, когда у нас как будто бы ролевая игра, пожар, пожар и пожарный.
Вот, все, вот, играйте с ним один раз в день в его игру, но полностью, вот полностью погрузиться в его игру, на его уровне. И это будет достаточно, недолго. Вот я с тобой поиграю, да, хочешь, мама, я хочу с тобой играть, давай поиграем. Мама откладывает все и играет, вот во что ребенок любит играть. Не свое, не полезное, не давай мне, к сожалению, вот поможешь мне, это не работает, да, поможешь мне на кухне, нет, это не время ребенка. Время ребенка – это его игра пожар, вот с пожарной машиной, вот все, вот. Значит, вы его любите для него. Все. И он получил это наслаждение, наполнился. А если это будет повторяться часто, то ребенок ваш вырастет абсолютно спокойным, и вы заметите, как меньше он будет от вас требовать внимания.
Отличный совет. А вот что касается подростков, они уже не так хотят играть. Считается ли то время, когда, например, подросток предлагает посмотреть вместе с родителем любимый фильм или ленту в ТикТок? То есть вот им это нравится, это считается качественным времяпровождением?
Да, когда подросток делится, если уже, допустим, ну как-то разорвались отношения, да, вот, ну не что разорвались, а охладели как-то, да, вот прошел уже такой период, что какое-то отдаление произошло. Хотите сблизиться, просто попросите вашего подростка рассказать, слушай, а что ты смотришь, расскажи. Расскажи, вот я вам сейчас из опыта скажу сегодняшнего, да, сейчас каникулы начались, у меня внучка, ей 11 лет, ну, уже тоже, значит, уже подросток почти, да, вот ТикТок, я говорю, хорошо, покажи, что ты смотришь, я не буду запрещать, покажи, что ты смотришь, чтобы просто посмотрела. Я посмотрела, да, там что-то было смешно, дальше мы перешли на полезное. Вы знаете, через 3 часа она прибежала и говорит, вот я хочу, чтобы ты вот это посмотрела. Что это значит? Это значит, что мы стали единомышленными.
Мы так всей семьей Марвелов начали смотреть, только потому что у нас Диана их любит смотреть, чтобы мы на одном языке с ней говорили.
Да, да. Потом дайте полезное, и почитать ваш ребенок будет что-то полезное, то, что вы дадите, и все. Но вот это количество теплоты, любви, серотонина, если хотите, только через это, вообще не через заботу, которую мы понимаем как родители, что заботиться – это кормить, поить, одевать, чтобы дома было чисто, поглажено и убрано. Не дай бог еще прибраться в комнате подростка.
У нас, кстати, идеальная чистота у подростка. Я не знаю, может быть, неправильный у нас подросток, но у нее чище, чем во всем доме.
Бывает у девочек такое, да, но обычно нет, но вот если туда еще вклиниться, как говорится, в это пространство подростка, то будет совсем плохо.
Марина, а есть разница в подходе воспитания девочек и мальчиков?
Да, да, конечно. Сейчас скажу. Мальчику нужно всегда говорить, ты справишься, ты сам, я в тебя верю, ты молодец, не бойся ошибаться. Ошибайся, это опыт, опыт нужный, все получится. Девочки, если вы будете так говорить, вы ее запрограммируете, уже, наверное, догадались на что?
Да.
На самостоятельность, то есть на одиночество. Поэтому, девочки, мы ни в коем случае так не говорим. Девочки, мы говорим, что пробуй, делай, я с тобой. Я тебе всегда помогу. Если это мама с папой, мы всегда поможем. Что бы ни случилось, что бы ни случилось в твоей жизни, мы всегда рядом. И вот когда вот это будет впитано с молоком матери у девочки, что ей всегда будет предоставлена помощь в любой ситуации, что бы с ней ни случилось, у нее всегда будет помощь. У нее по жизни всегда будет помощь, она будет абсолютно самодостаточной, и она будет воспринимать мужчину как помощника в своей жизни. И он у нее всегда будет.
Отличный совет. Давайте вернемся к нашей пандемии, к нашим локдаунским делам. Если ребенок не хочет выполнять домашнее задание, как с ним разговаривать, как его уговаривать, как не доводить до ссоры?
Смотрите, у ребенка всегда должно быть понятие «должно» и «выбор». Вот есть вещи, которые ты должен делать. И это прямо с самого-самого раннего, так сказать, возраста. Да? Мы должны чистить зубы. То есть это нужно. Это нужно делать, потому что это полезно для здоровья. К этому надо привыкать, и это не обсуждается. Но всегда есть выбор. Допустим, если та же зубная щетка, то можешь выбрать себе зубную щетку. Ну, это я так, чтобы образно. Да? Что касается домашних заданий, то же самое. Я, например, всегда учителям говорю, что, во-первых, должен быть выбор. В домашнем задании всегда должен быть выбор. Ну, это если школа вам такое позволяет делать. Да? Если же школа не дает выбора, тогда родитель дает выбор. Смотрит, что в домашнем задании нужно сделать. Можно найти альтернативу, то есть если почитать, можно почитать что-то другое. Если написать вот такой рассказ, можно написать его, изменив как-то и написать так, как ребенку интересно. Или если ничего нельзя сделать в рамках домашнего задания, домашнее задание должно выполниться только так, то тогда ребенку просто объяснять, вот это должно быть сделано, но у тебя есть вот такой еще выбор. То есть вот это и вот тогда ты делаешь. Да, если ребенок говорит, я устал, я сейчас не могу, родителю нужно обязательно принимать эмоции ребенка. И говорит, я понимаю, что ты устал, сколько времени тебе нужно на отдых. То, что сделать домашнее задание, это не обсуждается, это нужно, но ты можешь определить себе время сам, ты можешь определить себе, какое количество времени ты будешь проводить, когда ты начнешь, сейчас хочешь отдохнуть, сколько, сам определи, сколько тебе нужно время. То есть мы воспитываем самостоятельность таким образом и ответственность. Любое задание, которое мы делаем с детьми, оно многопланово, оно неоднозначно, вот сделать вот это задание только. Нет, здесь очень много вокруг каждой деятельности ребенка много еще других аспектов, которые мы тоже должны учитывать. Поэтому домашнее задание оно должно быть сделано, но для тебя в комфортных условиях и времени.
Понятно. А как общаться с подростками, которые отрицают авторитет родителей?
Восстанавливать авторитет родителей прежде всего.
А как это сделать, если... Ну, я не знаю, у нас, слава богу, не такая ситуация, но есть семьи, где ребенок может сказать родителям, ты мне не указ, и я вообще не буду тебя слушать.
Могут. Ну, во-первых, признать, что где-то мы допустили как родители ошибку, и где-то перешли слишком границу авторитарности. В том возрасте, когда это уже делать нельзя, а после 10 лет переходить в авторитарность уже опасно. Детей нельзя воспитывать. Я всегда говорю, детей нельзя воспитывать. С детьми нужно сотрудничать. И на каком бы этапе вы не поняли, что да, вот перегнула я палку где-то, да, ребенок уже меня просто не воспринимает. Переходите, так сказать, в раскаяние и в сотрудничество. Где-то я писала, вот родительница спрашивала совет, я ей писала, что да, признайтесь, что да, я вот так мыслю, да, возможно, я так думаю. Вот такое у меня убеждение. Приведи мне, пожалуйста, примеры, расскажи, как ты думаешь, какие у тебя убеждения по этому вопросу. Давай обсудим. То есть мы приглашаем в разговор, мы начинаем сотрудничать с ребенком.
Марина, у вас очень интересный инстаграм-аккаунт, и, по-моему, я видела пост, да, на эту тему. Можно мы дадим ссылку под этим интервью, чтобы родители почитали? Потому что в рамках одной программы, к сожалению, нельзя все рассказать. Ну, и я знаю, что вы проводите регулярно живые эфиры, поднимаете эти темы.
Да, буквально сегодня вот выйдет, сегодня или завтра выйдет пост интернет-зависимости. Да? Мы туда пришли сами, мы туда привели детей. А вот теперь как выйти обратно, потому что это самая насущная сейчас тема.
Да, очень актуально.
И вот у меня там просто простой, но очень сложный алгоритм, к сожалению, но он очень простой и он единственный. Другого нет. Иногда бывают вещи сложные для родителей.
Хорошо, будем читать. Марина, спасибо вам большое за ваши советы. Будем прислушиваться и пытаться становиться, ну, не идеальными, хотя бы родителями-друзьями.
Да, родителями-друзьями в наше время это крайне необходимо. Спасибо, Виктория, за то, что такую тему поднимаете, потому что это очень-очень важно. Сейчас общество разделяет детей и родителей. Ну, это извечные проблемы отцы и дети. Но мы можем, как родители, осознанные родители, всегда можем, не надо отчаиваться, сколько бы ни было ребенку вашему лет, можно всегда вернуть все назад, потому что это самые близкие связи.
Спасибо, Марина. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.